Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. Мы продолжаем рассказывать обо всем, что происходит у нас на сайте radiospootnik.ru, у нас в соцсетях. Те, которые работают, те, до которых доберетесь, обязательно подключайтесь, будете в курсе всего самого любопытного, значимого и весомого. Ну и, естественно, телеграм-канал, на который призывают традиционно подписаться. Туда уходят самые примечательные, самые громкие, самые провокационные цитаты гостей нашего эфира. Один из которых у нас сегодня Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. А провокационно обязательно?
Нет, но как пойдет время такое, знаете, не зарекаться лучше. Вот потому что, например, в Фейсбуке, в Инстаграме, в компании Мета как-то они сначала одно решение по поводу провокации и русофобской политики заимели, потом поменяли другое, потом сделали третье. В конечном счете компанию в итоге вот признали экстремистской. Собственно, с этого момента я вам предлагаю начать. Почему вспомнил про вот это несколько разворотов в мнениях? Потому что вот это было неделя с небольшим. Сначала Reuters, по-моему, слили внутренние документы, мол, все, русофобию можно поощрять и призывать к смерти лидеров России и Белоруссии. Потом они вдруг сказали внезапно, нет, только на территории Украины. Сегодня в суде говорят, нет, мы решили вообще отменить. Вообще вот к этому у вас какое отношение? К Мете в целом? И вот, наверное, нет, к Мете в частности. И вот к дальнейшей жизни соцсетей в целом?
Ну, вы знаете, мы наблюдаем сейчас большой процесс, очень сложный для крупных компаний. И не только для Меты, для Гугла, для Яндекса, кстати, для Мейла. Это самый серьезный вопрос присутствия на других территориях, да, где Facebook присутствует на нашей территории, мы отчасти присутствуем на их территории, надо сказать. Да. А как быть с нашим вещанием? Да? Ведь обратите внимание, точки соприкосновения, например, Роскомнадзор, если мы почитаем его требования к Ютубу, вы удивитесь, там нет запретов на вещание Гордона, на которого сегодня возбудили уголовное дело. Да? Там нет запретов на вещание госпожи Латыниной. Я, кстати, с удовольствием слушаю, но сейчас она находится на какой-то такой волне, где, мне кажется, во время спецоперации ее надо, наверное, выключить. Она вещает из Германии, вещает через YouTube, приглашает того же Гордона, приглашает тех же, ну, многих разных людей, которые, в принципе, во время спецоперации не приглашают. Да? Но Роскомнадзор просит не запрещать российское вещание внутри. Да? То есть он просит не запрещать там «Спутник», «РИА Новости». Это очень любопытно с точки зрения того, как разные государства по-разному подходят пока к модерации, потому что никто не знает, как это должно выглядеть. Это очень любопытное время. Знаете, как кто-то недавно хорошо сказал, наверное, мы все сейчас это цитируем, но, наверное, скажем так, мне не очень, знаете, это интересно, но мне не очень нравится жить в учебнике истории. Да? Вот, наверное, в 17-м году, когда весь мир, глядя на нас, учился на то, как надо обращаться с рабочим классом, да, то есть глядя на революцию в России, да, вот сейчас мы смотрим на то, как на нас отлаживаются все технологии интернета. Условно, БЛМ, который сейчас, по сути, люди путают с санкциями, все время говорят, нет, коллеги, санкции... Мы можем там долго возмущаться. Нравится, вот всей стране нравятся санкции на депутатов. Тут, когда у меня есть много знакомых депутатов, я говорю, коллеги, ну вам сильно не повезло, потому что народ вас не очень любит, поэтому они все одобряют. Совет Федерации тоже поддерживают люди. Олигархов, ну тут же понятно, согласитесь, да, то есть вот. А вот санкции, связанные с MasterCard, это все частная инициатива, которая в мире сейчас такая, она вот когда БРМ начинался, мы смеялись, да, то есть если вспомните, да, то есть когда футболисты вставали на колени, каялись перед неграми. Можно, так сказать, говорить слово «негр» еще? Мне кажется, если у нас российская юрисдикция, то вроде как можно, да? А если вдруг где-нибудь наш спутник будет транслироваться сейчас в Америке, так может и прибежать нам какие-то претензии, например, оттуда.
Там вот все слова даже с корнем «негро», потому что вот эта история с румынским судьей 1.5-2 года назад, который говорил слово, в котором корень был «негро», в румынском, в их языке нет. Пришлось извиняться.
Я проводил следственный эксперимент по слову «хохол», да, вот, мне, правда, повезло, но то ли потому, что у меня там был авторизован аккаунт Фейсбука, в общем, все находятся, вот если, я применяю сейчас, кстати, время не в состоянии над схваткой, да, то есть я стараюсь обычно быть таким нейтральным в меру, да, вот если отвечать на ваш вопрос прямо, что происходит, происходит превращение, приземление, не то, что мы приняли закон о приземлении, происходит приземление всех международных корпораций на правовую основу разных стран, в России, Китай, Европа, да, там тоже хватает своих веселостей. Если мы посмотрим, сейчас, конечно, у нас тяжелая ситуация, но, например, самая серьезная история, вот там сегодня, конечно, Дмитрий Медведев сегодня проехался по Польше очень хорошо, надо отдать должное, но, тем не менее, Польша одна из самых агрессивных предъявлятелей претензий к Фейсбуку. Одна из самых агрессивных, да, то есть, в принципе, они первым, даже они начали раньше, чем мы, я бы сказал, предъявлять претензии к Фейсбуку, они там сразу выставляют там десятки миллионов злотых, там, или в чем у них там, долларов, да, то есть, в этом плане весь мир сейчас окрысился на крупных игроков, и они пытаются и вертятся. Именно поэтому Мета, если обратить внимание, очень интересно, она сперва заявила, вот эти документы, которые утекли, они касались, что вот все окружение вокруг России может нас как бы так вот, как сказать, тамагочить, наверное, давайте вот в молодежном сленге скажем, да, а потом, когда начался шум, они сказали, нет, ну, слушайте, ну, наверное, Украина, наверное, может тамагочить, да, то есть, ну, по большому счету.
Да.
Потом они еще подумали, но все-таки, знаете, как бы каждая страна – это свои законы, да, то есть вот, собственно, они еще подумали, и сегодня в суде, и все так, вот, они нас боятся, и так далее, и тому подобное. Возможно, это стратегическое изменение. На самом деле, главное понимать нашим юристам и законодателям, да, ведь у нас же споры с зарубежными компаниями недолгие, и даже когда я был советником, там же многие наши сотрудники, я их припирал к стенке, и говорю, коллеги, объясните, пожалуйста, что с вами надо делать? Они говорят, Гер, мы будем биться до последнего, да, то есть, потому что у нас это просто деньги, да, это же охваты, деньги, рекламные ресурсы, поэтому вы принимаете законы, и мы уже дальше будем думать, исполнять их или нет. А мы все время были какие-то такие, но согласитесь, даже сейчас, вот вроде бы кажется, мы признали их экстремистами, Мету, да, но с оговорками, что, а вот WhatsApp нет, да, то есть вот получается как-то странно, экстремистские методы, ну, признавали бы так отдельно экстремистским Facebook, экстремистским Instagram, например, да? Угу. Потом, понимаете, честно, я скажу, я, знаете, как вот у меня как бы, я не вижу там греха великого покритиковать, да, потому что, мне кажется, патриотизм не в том, чтобы соглашаться со всем, что делается, да? Мне вообще кажется, честно говоря, что Роскомнадзор должен был в начале спецоперации, прямо в первый же день, да, все неприземлившиеся ресурсы, которые, собственно говоря, закон о приземлении, он и был обозначен к этому. Просто сказать, коллеги, давайте на время спецоперации мы вас просто заблокируем. Вот просто, прямо с первого числа, ну, когда у нас началась вся эта история, и не было бы никаких конфликтов, не было бы никаких драм, никаких трагедий. Закончилась спецоперация, отключили. А теперь же вопросов с экстремистской этой историей, я подозреваю, сейчас Роскомнадзор заварен безумными вопросами. А можно ли мне пользоваться Фейсбуком? А можно ли мне платить за рекламу в Фейсбуке? А можно ли мне... И понимаете, а ведь действительно очень интересно. Ну, хорошо, заявление генпрокурора о том, что можно пользоваться Фейсбуком, оно юридически-то правомерно. Вот сейчас у меня там есть маленький чатик, где сидят все великие умные юристы. Вот, понимаете, во-первых, их читать невозможно, потому что в какой-то момент времени ни один приличный человек юридическую дискуссию читать не может. Но базовая позиция у них следующая. Никогда в жизни мы не слышали, чтобы генпрокурор или вообще прокурор, да, говорил о том, что, знаете, надо голову не рубить, а как-то ее там вот повежливее с ней поступать, да, аккуратненько. И понятно, почему это происходит, потому что мы по каким-то неведомым причинам, ну уж если уж начали, знаете как, это напоминает историю со спаниелем, любил спаниеля, отрубал хвостик по кусочку. Слушайте, ну давайте не будем издеваться ни над населением, ни над пользователем, ни над кем, да. А в целом, во время, вот когда была проведена пробная, наверное, когда Facebook наполовину замедлили, по традиции, да, у нас же все наполовину, Twitter наполовину, вот он пошел нам навстречу, Twitter, удалил половину порнографических, здесь детской порнографии документов. Ему сказали, о, молодец, давай мы тебя наполовину замедлим, да? Все так, ага, значит, наполовину можно заниматься детской порнографией. Это касалось японской такой истории. Вот, сейчас та же самая история. Так вот, когда замедлили, даже новостного потока особо, причем я уверен, что все пользователи понимают, что во время спецоперации, ну, это уже перебор, когда к нам прям в дом, давайте так скажем, нам внутрь, в рекомендации YouTube вылезают украинские политики, во время спецоперации это не дело.
А можно вот тот момент? Герман Сергеевич, уточните один момент, потому что, ну, вот, в частности, Инстаграму предъявляют неудаление 4500 фейков про спецоперацию. Вот этот момент блокирования на территории России. А он цели-то свои достигает, учитывая, что на западные страны все те фейки продолжают, как это сказать, функционировать, продолжают влиять. И вот, собственно, закрыв, потерялась возможность, я не знаю, что и кому разместить, и чтобы донести это до вот той самой случайной аудитории, которая не обязательно на меня подписана, но у которой может это где-то в контексте выскочить, в контексте где-то это может всплыть. А теперь вроде как, да, внутри страны про это никто не узнает, да, не увидит. но оно же как-то вроде по-другому должно работать.
Вы хороший вопрос задаете, но это политика, да? Вот я, это стратегия, это та цель, к которой мы должны прийти, посмотреть в глаза. Я технологический эксперт вообще, да? У меня есть, конечно, мониторинг СМИ, я понимаю, как СМИ работают. У меня есть, наверное, ответы на ваши вопросы. Мне кажется, что в первую очередь нужно беречь сознание своих людей. Паника – это самое страшное, что может происходить во время войны. Бог с ним, что они распространяют там. Бог с ним, как они хотят себя показать перед ООН, да? Бог с ним, я... Когда читал, у меня есть много друзей евреев, да, они, когда слушали заявление Зеленского перед израильтянами в выступлении, и когда он там рассказывал про то, что они должны за них писаться, там большая, очень сложная история. Это пусть он там все рассказывает, да, то есть это его личная задача, да. Наша задача, первый, знаете, вот здесь приоритеты, необходимые и достаточные. Конечно, вы правы, при необходимости было бы здорово, да, там, если бы Rush Today вещал на всех первых кнопках Германии, Америки, Италии, Франции, Португалии, Бразилии, Аргентины. Остановите меня, ну, пожалуйста, ну, это же бесконечно. На всех странах, да? Вот это было бы здорово. Но самое главное, чтобы у нас не вещали, ну, как, знаете, во время войны. Вот мы же помним описание 41-го года. Это цензура, действительно, она должна присутствовать. Во время спецоперации не надо заниматься подсчетами жертв, не надо заниматься, надо, ну, страна должна работать, да? Здесь ничего нельзя поделать. И в этом плане я как человек с военным образованием, в первую очередь, да, то есть вот насколько меня учили истории войны, все-таки я больше в космос, конечно, вот вас слушал внимательно господина Рогозина с Глазьевым, очень жалко, что они больше говорили про Украину, чем про космос, честно говоря, я прям повелся на, что Рогозин – космос, да, вот, а тем не менее меня учили в военное время, ну, каким-то историческим историям. Первое – это все-таки население должно получать ровно ту информацию, от этого зависит настрой. Понимаете, это очень важно, да, то есть это экономика. Надо, у нас не самое, то есть мы как-то вот с экономикой проблема. Вот Глазьев там давал советы Центральному банку, там и так все работают. Все, действительно, ситуация, конечно, она лучше, чем в 98 году, она лучше, чем в 91-м. Но, вы знаете, трагедия всегда измеряется максимумом, да, прям полным максимумом, да. То есть вот тогда были щи пустые или там не было жемчуга, сейчас же. Это такая же трагедия. И в этом плане, безусловно, нам надо каким-то образом сперва ограничить внутри себя, а потом разбираться в внешнюю историю, да, где и как и чего, да. И если мы пускаем к себе, тут я отчасти понимаю, конечно, возмущение Роскомнадзора, в конце концов, мы разрешаем этим товарищам. У нас же есть все-таки, мы же тоже боремся с ними как-то, я наблюдаю, как у нас работают наши СМИ, у меня сервис есть, я нормально смотрю, как происходит, знаете, когда вот летают новости туда-сюда, да. То есть это достаточно интересно, и видно, что... Ну, прекрасно работает, Соловьев прекрасно работает. И много-много разных историй, где двигается история. Но когда они целенаправленно закрывают именно наше вещание, то тут должен быть установлен баланс. Должен быть какой-то баланс. Если баланс не соблюдается, да, то мы должны, конечно, очень жестко его как-то восстанавливать. И в этом плане, мне кажется, ну, с Ютубом сейчас... Я, наверное, даже понимаю, почему... У меня есть хорошая версия, почему мы его быстро не заблокировали, потому что мы не готовы технически принять... Ну, мы же помним, там господин Жаров, он был директором Роскомнадзора, там Липов, это я их всех хорошо знаю, они все очень хорошо знакомы. И тут история в том, что Рутюб входит в ведомство сейчас «Газпром-медиа».
Да.
И возникает большой вопрос,
уже давно, кстати,
сможет ли он принять весь огромный трафик. Да, вот если он завтра закроет Ютуб, да, а там сейчас проблемы с серверами у нас есть, потому что я всем прям сплошь рядом говорю, что вот пока самая пострадавшая отрасль, которая не видна, она самая пострадавшая отрасль, это, знаете, как мне сегодня цифры шлют по медицине, там в частном порядке действительно редкие лекарства очень подорожали, у девушек проблемы с тампонами, там они тоже выросли в ценах, но то, как выросли в ценах сервера, потому что их просто нет, да, и в этом плане, конечно, наша отрасль одна из самых пострадавших, и в этом смысле надо каким-то образом выкручиваться для того, чтобы для Рутюба подобрать базу серверов, либо договориться с ВКонтактом, у которого прокачанная история со времен Павла Дурова, когда он, если помните, у него был такой гендерно-разнообразный контент, которые все скачивали, да, как сейчас модно, наверное, говорить. И к авторским правам он относился весьма свободно, поэтому у него база управления видеохостингом, конечно, осталась очень хорошая. И, как я понимаю, есть такая внутренняя конкуренция, закрыть YouTube и победить тогда ВКонтакт, а ему сейчас, обратите внимание, как ему обвалилось. Яндекс.Дзен к нему, Яндекс.Новости к нему, еще ему отдать видео, да, ну, это же вообще как-то, знаете, аморально, наверное. А так как у нас есть внутренняя конкуренция, а коллеги из Рутюба, конечно, потратили много времени на... Я заходил, смотрел, у них и контент неплохой весьма, да? Uh-huh. А вот, но проблема вот этого резкого роста, а они выросли сейчас, я думаю, уже раз 10, и это долька, маленькая долька того, чего вообще им еще предстоит нарастить. А сервера, они прям как в печку идут на видеохостингах. Я присутствовал, наблюдал пару раз, когда у нас были резкие колебания там в разных сервисах. Там просто пачками сервера облетают. 100, 200, 300, 400, 1000 штук. Есть разные оценки. Русский сегмент Ютуба оценивается, ну вот разные, я слышал разные, да? Ну плюс-минус есть договоренность от 5 до 10 тысяч серверов. Но сейчас ни один процессор в России не заезжает. Легенда о том, что нам продадут процессора, ну, за деньги, да, не подтверждается, да, потому что нужны хорошие процессора, хорошая сборка. И поэтому во всей вот этой истории сейчас надо очень аккуратно действовать. И получается, что мы находимся в балансе. Насколько вреден YouTube для населения, да, с вещанием господина Гордона, на который сегодня возбудили уголовное дело, Следственный комитет, да? Не знаю, надо уже упоминать, что это человек там, не знаю, там он иноагент или кто там, извините, если надо, поправьте меня, да? Тем не менее, ситуация выглядит любопытно. С точки зрения технологий, я бы, например, все бы отдал бы ВКонтакту, но понимаю, наверное, есть какая-то политика тоже. Может, нельзя всем все отдавать, потому что ВКонтакт сейчас, конечно, тоже по цифрам, Медиаскоп померил, ВКонтакт сейчас прет вместе с Телеграмом, они забирают на себя все. Да? То есть вот Телеграм стал лидером в нашем сегменте мессенджеров, ВКонтакт собрал, ожил. Вот я сейчас уже хожу по ВКонтакту, но были давние споры, можно ли ВКонтакт поднять. Я всегда говорил, что социальный граф. Как только соберется социальный граф, ну, то есть это все твои друзья, да, из ВКонтакта больше тоже никто никогда не уйдет. Должен происходить катаклизм. И в этом плане, конечно, ВКонтакте сейчас, я не знаю, как это назвать, золотой век, золотой день, золотая неделя. Да, вот сколько будет продолжаться история?
Скорее,
да?
Уже серебряный после 6-7 года. Там. Герман Сергеевич, ну, буквально на полминутки вас прерву.
Да-да-да. Конечно.
Давайте буквально на полсекунды нашим слушателям напомню, что и ВКонтакте, и в Рутюбе, и в Телеграме «Радио Спутник» присутствует. Там можно и посмотреть, и задать вопрос, и почитать, и посмотреть. Еще у нас телефон прямого эфира, если кто-то смотрит и не спит, 495-951-0566, просим.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на «Радио Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте «Радио Спутник». До встречи!
Сейчас сказал и сам посмеялся. Смотрит и не спит. В Ютубе же очень популярно было засыпать под Ютуб, когда один ролик включается, потом другой, третий, четвертый, пятый, и просыпаешься совершенно на чем-то незнакомом. Герман Клименко у нас гость эфира. Герман Сергеевич, про Телеграм. Вот вы упомянули, что стал лидером в сегменте мессенджеров в России. А вот можно здесь как-то посравнивать? Почему? Ну вот действительно, в мессенджерском направлении удалось без блокировок, без банов, без признания экстремизма пока что. Ну, WhatsApp там уже на полуподходе. Но вот раз и есть этот функционал. А в видеорежиме не получается этого сделать. В соцсетях ВКонтакте вполне себе спокойно с одноклассниками чувствовали по сравнению с Фейсбуком в России. Телеграм в сравнении с Твиттером тоже себя чувствовал достаточно спокойно. А вот с видео вообще никак.
Ну, понимаете, здесь есть две истории. Первая история – это надо отдать должное Павлу Дуру. Он всегда умудрялся вовремя. Он же запустил ВКонтакт, это была полная копия Фейсбука, полная копия Фейсбука, вплоть до кодов HTML, и ходили слухи, что он вообще украл код. Это прям вот. Потом, создав этот продукт, он его расширил, и ВКонтакт, и Фейсбук сейчас сильно отличаются. То же самое он провернул фокус с Телеграмом. Телеграм был полной копией WhatsApp. Я очень хорошо помню удивленное письмо владельцев WhatsApp. Они написали Павлу письмо, говорят, с вопросом, это что вообще такое, да? Но Павел, надо отдать должное, всегда проходил по грани. Победители не судят. И мы помним, что когда у него был ВКонтакт, он сделал очень хороший акцент на гендерно разнообразный контент, не знаю, как это сформулировать, да? И на контент, свободный от авторского права. Соответственно, так как наше государство в этот момент за этим не следило, ну или точнее, даже, может быть, даже и поощряло, давайте честно скажем, он рос, конечно, космическими темпами. У него не было никаких особых преимуществ перед Фейсбуком, поэтому он начинал как раз с Питера тогда, он вырос в Питере, потом пошел по всей России за счет вот таких историй. Потом, если вы помните, когда он продавал, его заминали и убирали вот это все безобразие с авторским правом и с привольным контентом, убирали очень долго, но потом как-то все это замыли, он остался крупным ресурсом. С Телеграм была другая история. Он сделал сразу отличие свое как конфиденциальная безопасная информация. Все верили искренне, что Павел Дуров – святой человек. что он либертарианец, простите, что он не просто за безопасность, он за безопасность от всяких гнусных людей из служб безопасности, да, что он никогда никому не даст прочитать. На этой волне паранойя, которую надо отдать должное, он очень хорошо и умело оседлал. Плюс, вы знаете, я не знаю, как сейчас относиться к тем историям с Роскомнадзором, но вот у меня есть товарищи, которые абсолютно уверены, что это были специальные операции Роскомнадзора для подъема популярности Телеграма. Тем не менее, Павел Рос. А у Рутюба никогда не было про видео, мы сейчас скажем. Он вырос, и действительно он вырос. Обратите внимание, во-первых, два проекта – это вообще редкий случай, когда человек вообще в интернете делает два проекта, которые по-своему лидеры, и ВКонтакт лидер сейчас, ему еще привалили плюшки, мы видим, да, и Телеграм лидер. И мы понимаем, а Рутюб и видеохостинги, они всегда были на таком остаточном функционировании, потому что связано, что видеоконтент, там очень большая зависимость от рекламодателя. Это очень дорогой контент. Под него надо подогнать рекламодателей, которые привыкли покупать охватами, да, причем такими верифицированными. Это в основном зарубежные рекламодатели. Зарубежные рекламодатели при слове Рутюб или ВКонтакт, а ВКонтакте там было больше трафика, да, они как-то так, знаете... Говорю, нет, мы все понимаем, а можно нам в привычной среде? Привычная среда YouTube. Плюс ее начали раскачивать наши вот эти веселящие всех трэш-тиктокеры, трэш-токеры, я не знаю, они же все вместе. Я сейчас не знаю, они как-то там, знаете, а сейчас нет разницы, мне кажется, между блогером, который танцует в YouTube и который куда-то еще уходит.
Все так примерно вот, одинаковые, у YouTube, да.
Да, у Рутюба и у видеохостингов, у Рутюба особенно не было идеи. Да, просто не было идеи. То есть сами соцсети росли, но вот именно видеоконтент, в силу того, что он тяжелый и дорогой, нужно было предложить какую-то идею. Есть зарубежные сервисы, которые пытаются с Ютубом конкурировать, они там предлагали качество, да, то есть, например, очень большое. Корректно говоря, абьюзоустойчивость предлагали, то есть, ну, фривольные хостинги назовем. Там, знаете, извиняюсь, пример в тему, Порнохаб, пожалуйста, да, то есть это же в некотором роде видеохостинг, да, который даже Роскомнадзор, извините, во все благие времена, все, что он сделал, только на входе авторизация через ВКонтакт есть, да. То есть надо было на что-то решиться, да, но они так и не решались, потому что они все время существовали в таком, знаете, все это время. Мой товарищ Миша Паулки, он делал Рутюб, потом его продал как раз «Газпром-медиа». И вот они с того времени, это лет 10 уже, наверное, как, они все время пытались строиться, когда придет их время. Но дело в том, что вот в истории с видео ты либо с трафик начинаешь, ну, представьте, завтра Ютуб закрывают, и потребуется для миллионов пользователей выделить десятки тысяч серверов. И тут проблема даже первая часть, что даже если бы они были сервера, да, а основная проблематика, а кто, никуда же не делась история затрат. Но никуда она не делась, да? И мы с вами видим, вот сейчас новость сегодняшняя прошла, Сбербанк и ВКонтакт начинают. Они уже закрыли City Mobile. Сейчас они будут закрывать или продавать кухню на районе, да? Почему? Потому что в условиях падения денежных доходов, денежной выручки, вдруг выясняется, что это не такие прибыльные ресурсы. Они где-то в перспективе прибыльные. И выясняется, что если мы берем Рутюб, даем ему 10 тысяч серверов условно и переводим туда всех, он будет просто постоянно генерировать убытки. А вот с той стороны рекламодателей, которые сейчас отвалились, временно, не временно, а уж убытки-то каждодневные, кто-то их должен гасить. Кто? Государство, «Газпром-медиа», какие-то наши отечественные олигархи, например, да, может быть, мы конфискуем яхту Абрамовича, кажется, эти деньги бросим на подъем Рутюба, не знаю, да, то есть вот как-то вот в этом плане. И поэтому проблема, которую сейчас решают, честно говоря, я бы не хотел на их сейчас решать проблематику и принимать решения на месте коллег, которые занимаются Рутюбом, потому что... Если, то есть и нужно принимать решение, и прямо сейчас нужно принимать решение, тут же нет, понимаете, годов, да, то есть есть на охране, слева стоит ВКонтакт, справа, вы будете смеяться, стоит Телеграм, я посмотрел цифры показов Ютуба, а у Телеграма, у Павла Дурова, в отличие от всех нас, да, в отличие от всех наших «Газпром-медиа», коллег, которые там работают, абсолютно открыта кредитная линия. Он, несмотря на то, что умудряется со всеми сотрудничать, фортер, который он провернул в Бразилии, он даже для России так не сделал. Понимаете? Это вообще восхитительная история. Да? Он в Бразилии назначил и представителя, и выполнил все их решения. Да? А в России, я, кстати, хочу напомнить, представительства нет по закону о приземлении. Тем не менее, для видеохостинга, чтобы мы понимали, то есть у Рутюба как? Слева ВКонтакт, а справа Телеграм. И люди начинают на нем размещать видео. А так как там появились комментарии, то Телеграм уже стал нарастать такой социальной сетью. А у Дурова же, я хочу напомнить, никакой верификации нет, никакой модерации нет. Мне сейчас все блогеры жалуются на коллег из Рутюба и говорят, слушайте, а мы понимаем, что Рутюб-то, как и вот вы находитесь под законом о СМИ, да? Мы с вами не можем ругаться матом, мы с вами не можем пропагандировать наркотики, что бы это ни значило, мы с вами не можем, и так далее, и тому подобное. А у Павла Дурова можно размещать любое видео, любой контент. Ну, мы сейчас это говорим любой, потом, если ему написать, он удалит. Но согласитесь, это разная модель.
Да, это
вы
да.
Вы не делаете этого, потому что при входе, а ему, если до него доберутся, то он скажет, ну если да, конечно, я удалю.
Если потом претензии будут. Герман Сергеевич, давайте здесь небольшой перерыв сделаем, продолжим прямо с этого момента, но после выпуска новостей на радио «Спутник». Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».